Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где 2 года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. Он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет 50 или более. Лаврецкий обошел все комнаты. И к великому беспокойству старых вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда, Андрея Лаврецкого. Темное, желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона. Небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших век. Черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым, изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», — доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганное жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже холодеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем с почернелой позолотой стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная, маленькая комнатка с голыми стенами и тяжелым киотом в угле. На полу лежал истертый закапанный воском коверчик. Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай. На место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови. Голова ее тряслась, и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно и в то же время какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксией. Лет 40 тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей. Впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков да 3 пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестегольный мужичонка. Он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что. Немногим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого. Она уже лет 10 сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своей громадностью и странным расположением сучьев. Они были слишком тесно посажены и когда-то, лет 100 тому назад, стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро. Усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет все на земле, где только нет людской беспокойной заразы. Федор Иванович прошелся также по деревне. Бабы глядели на него с порогу своих изб, подпирая щеку рукою. Мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему, наконец, захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру. А босс с провизией из лавриков еще не прибывал, пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал и ощипал старую курицу. Апраксия долго терла и мыла ее, стирая ее, как белье, прежде чем положить ее в кастрюлю. Когда она, наконец, сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку о плеке, о 3 ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком. Потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, и сам стал за его стулом, обвернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу. Кожа ее была вся покрыта крупными пупырышками. Толстая жила шла по каждой ноге. Мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если... «Сию минуту спадамс», — перебил его старик и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки, сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусочках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки. Он еще с детства помнил эту чашку, и горные карты были изображены на ней, из нее пили только гости, и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга. Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати, он велел послать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу. Он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте. Ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах. Он долго шептался с Апраксией, охал в полголоса, раза два перекрестился. Они оба не ожидали, что барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное имение с отлично устроенной усадьбой. Они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому, она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова. И сладко спалось старику. На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском. Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега. На деревне скрипят ворота.
«Чего?» — задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты мой сударик!» — говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «Квас неси!» — повторяет все тот же бабий голос.
И вдруг находит тишина мертвая. Ничто не стукнет, не шелохнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки», — думает опять Лаврецкий, — «и всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь», — думает он. «Кто входит в ее круг, покоряйся». Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы. Над ним вытягивает зоря свой сочный стебель. Богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри. А там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свой каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. «На женскую любовь ушли мои лучшие года», — продолжает думать Лаврецкий. «Пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон. Солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем. Кажется, они знают, куда и зачем они плывут.
В то же самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь. Здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам, и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег. И странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины. В течение 2 недель Федор Иванович привел домик Глафиры Петровны в порядок. Расчистил двор, сад, из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы, на конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить, не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало, ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну. Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках по 2 и по 3 копейки за мешок. Когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь», — жаловался старик, которому уже стукнуло лет за 80, — «так все вырубили да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон немного о своей госпоже Глафире Петровне. Какие они были рассудительные, бережливые, как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвета массака и желтое платье из трю-трю левантина. Но как потом, разгневавшись на господина-соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударыня, капитал, приказали ему от дому отказать. И как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины до самомалейшей тряпицы было представлено Федору Ивановичу. И точно. Лаврецкий нашел весь теткин скраб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Просковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальная Троицы Феодора Авксентьевича», то политическую новость следующего рода «О тиграх-французах что-то замолкло». И тут же рядом. В московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев, не Петра ли Васильевича Колычева сын. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей, сонников и таинственное сочинение Г. Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу постелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке, его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович, — говаривал Лаврецкому Антон, — хоша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню. Как же! Мне, когда они скончались, 18-й годочек пошел. Раз я им в саду встретился, тогда же поджилки стряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить. И старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная-така ладанка. С Афонской горы им монах ту ладанку подарил. И сказал он ему, это монах-то, «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю. Носи и суда не бойся». Ну да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена. Что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: «Мелко плаваешь!» Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженная память и прадедушка, в хоромах деревянных малых. А что добра после себя оставил, серебра, что всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, и их был. Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинею. И жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких не производили. А денежки все порешил, и помянуть его нечем. Ложки серебряной от них не осталось. И то еще спасибо Глафира Петровна породела. «А правда ли, — перебивал его Лаврецкий, — ее старой Колотовкой звали?» «Да ведь и кто звал?» — возражал с неудовольствием Антон. «А что, батюшка, — решился спросить однажды старик, — что наша барынька? Где изволит свое пребывание иметь?»
«Я развелся с женою», — проговорил с усилием Лаврецкий. «Пожалуйста, не спрашивай о ней».
«Слушаюсь», — печально возразил старик. По прошествии 3 недель Лаврецкий поехал верхом в О к Калитиным и провел у них вечер. Лем был у них, он очень понравился Лаврецкому, хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетговен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лемма на квартиру и просидел у него до 3 часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия. А Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Я не в своем уме», — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там. Много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла. Молчал, тихо шевелился, весь как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться. Но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяние дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким. Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и полушутя предложил ему написать для него либретто. «Хм, либретто?» — возразил Лем. «Нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы.
Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов. Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. «Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы звезды, о вы, чистые звезды!» Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него. «Вы звезды, чистые звезды!» — повторил Лем. «Вы взираете одинаково на правых и на виновных. Но одни невинные сердцем или что-нибудь в этом роде вас понимают. То есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне? Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое». Лем отодвинул шляпу на затылок, в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже», — продолжал он постепенно утихавшим голосом, «вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить. Нет, это все не то. Я не поэт», — промолвил он, «но что-нибудь в этом роде». «Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания», — возразил Лем и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений, Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик. «Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе. «Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко. «А как вы полагаете, этот Фридолин после того, как граф привел его к жене? Ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?» «Это вы так думаете», — возразил Лем, — «потому что, вероятно, опыт». Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка», — проговорил он вполголоса. «Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать. А Лем долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения, но он не дождался ее. «Не поэт и не музыкант», — прошептал он наконец, и усталая голова его тяжело опустилась на подушку. На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой. «Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, — «вам придется скоро сочинять торжественную кантату». «По какому случаю?» «А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад».
«Этого не будет», — воскликнул Лем.
«Почему?»
«Потому что это невозможно».
«Впрочем», — прибавил он, погодя немного, — «на свете все возможно, особенно здесь, у вас, в России».
«Россию мы оставим в покое, в стороне. Но что же дурного находите вы в этом браке?»
«Все дурно, все! Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами. А он дилетант, одним словом!»
«Да ведь он ее любит!» Лем встал со скамейки.
«Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит. Любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей и 19 лет, молится утром, молится вечером, и это очень похвально, но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна».
Лем произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле. «Дорожайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину!»
Лем вдруг остановился.
«Пожалуйста!» — начал он неверным голосом. «Не шутите так надо мною! Я не безумец! Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность!»
Лаврецкому стало жаль старика, он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.
«Как вы думаете, Христофор Федорович, — сказал он наконец, — ведь у вас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой-теткой, а? Вам это будет приятно?»
Лем наклонил голову над тарелкой.
«Пригласите», — проговорил он чуть слышно.
«А Паншина не надобно?»
«Не надобно», — возразил старик с почти детской улыбкой. Два дня спустя Федор Иванович отправился в город к Калитиным. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились, она успела уже привыкнуть к нему, да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений, и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это и случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой!» — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая!» — подумал и он. А потому он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите!» — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые!» — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня. Я бы не должна сметь говорить об этом с вами. Но как могли вы? Отчего вы расстались с вашей женой?»
Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней.
«Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно».
«Я знаю», — продолжала Лиза, как будто не расслушав его, — «она перед вами виновата. Я не хочу ее оправдывать, но как же можно разлучать то, что Бог соединил?»
«Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна», — произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга».
Лиза побледнела, все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала.
«Вы должны простить», — промолвила она тихо, — «если хотите, чтобы и вас простили».
«Простить? Простить?» подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом. Ее, это пустое, бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты. Вы не в состоянии понять такое существо».
«Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович!»
«Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпения Лаврецкий. «Вы не знаете, какое это создание!»
«Так зачем же вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза.
Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился?» «Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся. Я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин. Я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак. Но поверьте наперед, ни за что нельзя ручаться».
«И я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начинал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...»
Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой.
«Не сердитесь, простите меня!» — торопливо произнесла Лиза. В это мгновение вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться.
«Постойте!» — неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий.
У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепиано. Лем гостит у меня. Сирень теперь цветет. Вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?»
Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид. Но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и все еще взволнованный украдкой шепнул ей:
«Спасибо, вы добрая девушка. Я виноват». И ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой. Глаза ее тоже улыбнулись, она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «Владимир Николаевич с нами может поехать?» — спросила Мария Дмитриевна.
«Конечно», — возразил Лаврецкий, — «но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?»
«Да ведь, кажется», — начала была Мария Дмитриевна.
«Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки.
«Тяжело мне, Свет, — сказала она, — кости старые ломать. И ночевать у тебя, чай, негде. Да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет».
Лаврецкому уже более не удалось побывать наедине с Лизой, но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна.